Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
В Московской области полиция задержала контрабандистов, занимавшихся продажей санкционной продукции. Стражи порядка провели обыски в складских помещениях и изъяли 470 тонн сыра. По подозрению в организации незаконной деятельности арестованы 6 участников группировки. Всего же, как подсчитали оперативники, злоумышленники наторговали санкционным сыром на сумму около 2 миллиардов рублей. По поддельным документам продукцию сбывали в крупные сети магазинов и оптовые базы Москвы и Санкт-Петербурга. По закону изъятый сыр подлежит уничтожению. Напомним, на минувшей неделе фракция КПРФ в Госдуме предложила законопроект о передаче санкционных товаров нуждающимся, пострадавшим от стихийных бедствий и жителям Донбасса. Из подмосковного совхоза имени Ленина стартовал очередной, уже 40-й по счету, автоконвой с гуманитарной помощью, собранный активистами районных и городских комитетов КПРФ. Груз отправился в Донецкую и Луганскую народные республики. Репортаж Александра Тинянова.
В этот раз для головных машин автоконвоя собрали около 60 тонн продуктов питания, овощей нового урожая и медикаментов. Теперь их нужно перегрузить в фургоны, которые отправятся на юго-восток Украины. Там вновь усилились обстрелы.
Конфронтация обострилась. Мы думаем, что в ближайшую неделю-две ситуация еще может ухудшиться. Вот, и эта помощь будет очень и очень кстати.
В организации сбора гуманитарной помощи приняли участие все парторганизации Москвы, Подмосковья и целого ряда субъектов Российской Федерации.
В нашу колонну встанут и воронежцы, по пути встанут саратовцы. Сюда приехали на подъезде сейчас тульская машина. Перед этим приехал «Орел».
Уже в Ростовской области к автоколонне присоединятся машины с гупомощью, собранной в республиках Северного Кавказа и Ставрополья. Еще 40 тонн продуктов питания длительного хранения и 20 тонн стройматериалов для восстановления школ к 1 сентября. Александр Тинянов, Сергей Топунов. «Красная линия».
По данным на 2015 год, в России более 1,5 миллиона многодетных семей. Это свыше 7% населения страны. Мы продолжаем рассказывать о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются родители, воспитывающие 3 и более детей. Из Уфы репортаж Рустама Сабанчеева.
У жительницы Уфы Ольги Погореловой 4 дочери, младшим близняшкам по 5 лет. Доход семьи на сегодняшний день составляет 25 тысяч рублей. Пятая часть из них – государственные дотации для многодетных семей. Остальное зарабатывает муж, он каменщик. Сама Ольга работать не может. На ней все домашнее хозяйство, а также уход за детьми. Одна из дочерей имеет инвалидность. Немалую часть средств семейного дохода приходится отдавать детский сад и школу.
Ну, на садик уходит, получается. Если вот мы позапрошлом году сдавали, ну, это по 2000 только на ремонт, плюс там, ну, в садик много нужно. И на игрушки надо сдавать, и на, ну, на все, и на питание. Школа у нас очень так прилично собирает деньги.
Семья живет в старом доме, состояние которого вот-вот признают аварийным. Погореловы готовы своими руками отремонтировать жилье, но местные власти выступили против.
Если уж строиться, надо брать землю в собственность. А в собственность у нас землю тут не дают. Потому что, говорят, будет идти мост Уфа-Дема. И из-за этого не дают. Говорят, то, что это уже муниципальная земля.
Вот такой парадокс. Строить на муниципальной земле не разрешают, а делать это надо обязательно. Иначе комиссия по правам ребенка может оценить условия жизни детей как неудовлетворительные и отобрать дочерей. За бедность. Подобные прецеденты в России были. Означает ли это, что слово «многодетный» в России является синонимом слова «бедный»?
В ряде средств массовой информации прошло сообщение о возможном переходе президента РЖД Владимира Якунина на должность в Совет Федерации. Ряд изданий сообщает, что губернатор Калининградской области на этой неделе предложил Якунину представлять регион в Совете Федерации, Верхней Палате Российского парламента. Представитель РЖД Григорий Левченко рассказал, что Якунин действительно намерен идти в депутаты. Руководство страны сделало ему предложение, и он согласился, рассказал Левченко. Якунин является одним из наиболее приближенных Путину чиновников на уровне с главой Роснефти Игорем Сечиным и возглавляет суперкомпанию РЖД в течение последних 10 лет. Одним из главных достижений Якунина на этом поприще является развал пассажирского, в том числе пригородного железнодорожного сообщения. Во вторник в интернете появился ряд сообщений, что Якунин уже подал заявление об отставке. Правда, через некоторое время это сообщение было опровергнуто официальными средствами массовой информации, в которых сообщалось, что новость написали российские хакеры и отправили со своего IP-адреса. Сам Якунин заявил, что если и будет принимать решение об отставке, то только после разговора с Путиным. Приватизация грузовых компаний, отмена перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, создание частных пригородных пассажирских компаний, которое привело к массовой отмене электричек, резкий рост цен на билеты – это лишь немногие из достижений Якунина. Неужели самая верховная власть озаботилась, наконец, проблемой железных дорог, и главный электричковый олигарх расстанется со своей должностью? Точной и окончательной информации пока на эту тему нету. Но уже поступают сообщения о предполагаемых кандидатурах на место Якунина. И, к большому сожалению, среди этих кандидатур вовсе нет крепких хозяйственников, которые могли бы вытащить железную дорогу из кризиса. Пока что называют его зама Мишарина и главу Сбербанка Германа Грефа. Понятно, что замена одного олигарха на другого ни к чему хорошему не приведет. Напомним, что российские коммунисты давно уже требуют отставки Якунина и немедленной национализации российских железных дорог, восстановления МПС как единой государственной компании и перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. А сейчас предлагаем вашему вниманию ролик, подготовленный группой рядовых железнодорожников.
Крупнейшая государственная компания «Российские железные дороги». Миллионы километров путей, больше миллиона работников и полный экономический крах системы. Финансовая катастрофа, к которой привел нашу компанию выдающийся жулик и аферист Владимир Якунин. Бардак, хаос, бесконечные проблемы с диспетчеризацией. И все это на фоне пятизвездочной жизни Владимира Якунина, его родственников и приближенных. Автомобили класса люкс, бриллианты для супруги, шикарные гостиницы и астрономические суммы на счетах греческих офшоров. А каким, собственно, образом государственный чиновник с крайне ограниченными менеджерскими способностями оказался в числе самых богатых россиян? Все очень просто. За 10 неполных лет Россия вложила в так называемые инвестиционные программы РЖД 1 триллион 669 миллиардов рублей. На эти фантастические деньги можно было купить свыше 1000 скоростных поездов, построить десятки тысяч километров нового железнодорожного полотна, привести в порядок медицинские и учебные заведения, которые обслуживают рядовых железнодорожников. А теперь вопрос. Кто-нибудь из вас может объяснить, куда Владимир Якунин потратил свыше 1,5 триллиона рублей? Нет? И мы не можем. При этом средняя зарплата в нашей компании по-прежнему не превышает 10-12 тысяч рублей в месяц.
Ты не сознание, ты совесть потерял.
Вы хоть иногда пользуетесь поездами дальнего следования или электричками? Значит, и вы в группе повышенного риска. Если в 2006 году уровень износа вагонов составлял 59%, то уже в 2013 достиг критического уровня. Сегодня 85% всего локомотивного парка имеет возраст более 20 лет с износом 80%. Как же получается, что при огромных инвестициях, которые выделяет государство, в отрасли наступила катастрофа? А все очень просто. Следите за цифрами. На ремонт 1 километра железнодорожных путей руководство РЖД списывает 18 миллионов рублей. При этом почти 2/3 этой суммы оседает в карманах различных подставных фирм и разнообразных посредников, которые, в свою очередь, щедро делятся с руководством компании. На тот же километр, но при строительстве списывается уже 100 миллионов рублей, взятых фактически из бюджета страны. По этому принципу в системе нашей компании растворяются абсолютно абсолютно любые суммы.
Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах. И головы эти — хитрость, жадность, предательство.
Именно поэтому из года в год на российских железных дорогах увеличивается число катастроф, а счет погибших идет на сотни. Потому что, осваивая или, проще говоря, разворовывая госсредства, выделяемые на безопасность и модернизацию путей, Якунин и Ко экономят не только на нас, тех, кто работает в РЖД, но и на каждом из вас. Вот и выходит, что эти зажравшиеся засранцы во главе с главным бандитом Якуниным экономят на всем, включая безопасность, вашу личную безопасность. Им плевать на то, сколько людей погибнет и лишится здоровья по причине их халатности и воровства. Единственное, что их по-настоящему интересует, это деньги, которые они нахально тянут из наших карманов, чтобы разменивать их на дорогую жратву, модные шмотки, элитные тачки и VIP-проституток в заграничных отелях для миллионеров. И все это, когда мы, простые железнодорожники, не знаем, чем накормить и во что одеть наших детей.
Граждане-бандиты, внимание! Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться...
А между тем, сам железнодорожный олигарх, помимо стандартных откатных схем, успешно, а главное безнаказанно, приторговывает государственной собственностью. В 2011 году по инициативе Якунина были проданы с молотка 3/4 акций первой грузовой компании. Сумма сделки составила 125,5 миллиардов рублей. Это столько же, сколько составляет годовая выручка проданного государственного актива. Компанию продали в несколько раз дешевле, чем могли бы, о чем писали все ведущие деловые издания. Сколько именно положил себе в карман господин Якунин, знает, наверное, только он сам. Впрочем, сколько веревочки не виться, а конец будет.
Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
Последние выходные этого лета для многих будут рабочими. На 29 августа назначен Всероссийский субботник. О том, какие городские объекты нужно привести в порядок, говорили сегодня на планерке в мэрии. Воронежцев особенно ждут в лесополосе микрорайона Никольское в парке «Динамо», а также в городских скверах, парках и воинских захоронениях. Этот субботник снова посвящен акции «Лес Победы». В честь солдат, погибших в боях Великой Отечественной, волонтеры высадят сотни деревьев. К уборке власти планируют привлечь собственников помещений вдоль центральных улиц. Заметлы и лопаты возьмутся и чиновники. В прошлый раз в субботнике приняли участие 14 тысяч человек. Это чуть больше 1% жителей города. Городоначальник дал поручение лучше мотивировать воронежцев. Тем более, что следующие выходные – последние перед началом учебного года.
Предполагаемый субботник по дате как-то странно совпадает с запланированными на 29 августа массовыми акциями протеста КПРФ против нынешней антинародной политики правительства и президента страны. Так что каждый вправе решать либо поддержать трудом власть, либо выступить против нее на забастовке. Напомним, а еще через 2 недели воронежцам предстоит сделать свой выбор уже на избирательных участках, когда 13 сентября будут избираться депутаты в городскую и областную думы. По сведениям Гидрометцентра России, в ближайшие сутки в Воронежской области в области повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Температура ночью 5-10, днем 15-20 градусов.
Тем, что администрация вашей области не платит нашей железнодорожной компании бешеные деньги, все электрички отменены. Господа, не стойте на платформе, Вы можете заказать такси до Графской за 1000 рублей.
При советской власти электрички ходили каждые полчаса, и проезд стоил копейки. Мы вернем твою электричку. Коммунистическая партия Российской Федерации.
Электропоезд на Воронеж прибывает на второй путь. Электропоезд на Воронеж прибывает на второй путь.
Местное радио. Сделано в СССР.
Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Чем больше читаешь новости на религиозную тематику, тем чаще возникает чувство того, что подавляющее большинство происходящих вокруг событий скорее свидетельствует о том, что все мы живем в одном большом сумасшедшем доме. И во всем этом безумии почетное место традиционно занимают представители всевозможных религиозных учений. Их странным инициативам, высказываниям и поступкам, имеющим, как правило, мало общего со здравым смыслом и даже моралью, как известно, так до конца и не одобренный христианской церковью экзорцизм, обряд изгнания бесов, все равно практикуется некоторыми служителями культа. В Ватикане, например, не так давно официально признали Международную ассоциацию экзорцистов, благословив группу из 250 профессионально занимающихся изгнанием злых духов священников. Да и Русская Православная Церковь, как видим, тоже не отстает от своих собратьев во Христе. И это не говоря уже о многочисленных харизматичных пасторах, у которых исцеления давно поставлены на поток и все больше напоминают масштабные театрализованные представления. В июле группа верующих из итальянского Неаполя решила очистить город от злых сил, попросив католического священника провести обряд экзорцизма прямо с борта вертолета. По мнению активистов, Неаполь давно погряз в грехах и оказался в плену социального и морального разложения. Так что единственным выходом из кризиса, по мнению верующих, может быть только массовое изгнание бесов посредством освящения города с высоты птичьего полета. Подобное действо можно считать настоящим эксклюзивом для католической церкви. Чего, впрочем, никак не скажешь о служителях культа РПЦ, которые уже давно освоили практику освящения всего и вся не только с вертолетов и самолетов, но даже с воздушных шаров. Сейчас, видимо, католики затаились и ждут результатов этого летного представления, надеясь, вероятно, на то, что проблемы с экономикой, преступностью и безработицей рассосутся сами собой после вмешательства высших сил. Зато в США к проблеме экзорцизма подошли творчески, решив превратить религиозное действие в настоящее шоу. Один из телевизионных каналов намерен показать в прямом эфире процессы изгнания демонов из стен знаменитого дома в пригороде Сент-Луиса, где в 1949 году священник Раймонд Бишоп изгонял бесов из мальчика. Вся эта история легла в основу книги «Экзорцист», по которой позже был снят фильм «Изгоняющий дьявола». В шоу, которое состоится в канун Хэллоуина, приглашены лучшие эксперты по паранормальному, некая группа исследователей аномальных явлений и профессиональный медиум, который, видимо, будет обеспечивать бесперебойную связь съемочной группы с миром мертвых.
Отец.
И пока в Непале практикуют человеческие жертвоприношения, в июле один из местных жителей убил 10-летнего мальчика в надежде получить от высших сил исцеление, а индусы вовсю расправляются с ведьмами, в Израиле тоже далеко не все спокойно. За разврат со школьниками осужден раввин, которому удалось убедить своих учеников в том, что его пенис является целебным. Пользуясь своим авторитетом духовного наставника, раввин Яков Дедж заявил несовершеннолетней девочке, что их отношения являются священными, и она сможет избавиться от болезней благодаря Богу и целебному прикосновению к пенису своего учителя. За столь вольную интерпретацию Божьего замысла Яков Дедж получил 9 лет тюрьмы и штраф $76 000. И надо сказать, по сравнению с американской учительницей, севшей на 22 года за секс с тремя 17-летними учениками, еще неплохо отделался. Ну как тут в Бога не уверовать-то? Сугубо иудейского, правда, но какой уж есть. Религия – это всегда нетерпимость и разделение по принципу «свой-чужой». Такое отношение неминуемо приводило и в будущем еще не раз приведет к большим катастрофам. За невозможностью доказать собственную правоту верующие не находят ничего лучше, как вспомнить средневековые методы убеждения. Яркое тому подтверждение – недавние события в Бангладеш, где религиозные фанатики открыто призывали к расправе над неверующими, а на улицах свободно и безнаказанно звучал заводящий и без того фанатично настроенную толпу лозунг «вешать атеистов». В апреле 2013 года в Дакке состоялся так называемый «Долгий марш», в котором приняло участие несколько сотен тысяч человек. Верующие требовали от властей провозгласить в стране принцип абсолютной веры в Аллаха и ввести смертную казнь за любую критику ислама. Свои требования адепты самой мирной религии сопровождали скандированием лозунга «Бог велик» в петлю блогеров-атеистов. В результате массовых беспорядков погибли несколько человек и десятки получили ранения. Демонстрации в Бангладеш продолжались весь апрель 2013-го. Уличные столкновения проходили под патронажем радикального движения, выступающего за смертную казнь за оскорбление ислама. Кроме того, верующие требовали введения закона о богохульстве, запрета на свободное общение между мужчинами и женщинами, а также ограничения деятельности христианских организаций. В конце концов, поняв неэффективность уличных акций, мусульмане решили искать иные способы борьбы с неверующими. Именно в Бангладеш за 8 месяцев 2015 года были убиты 4 блогеров, так или иначе выступавших против религии и придерживавшихся атеистических взглядов. 26 февраля был зверски убит писатель бангладешского происхождения Авиджит Рой. Когда блогер возвращался с книжной ярмарки, неизвестные вытащили 42-летнего Роя и его супругу из такси и нанесли им серьезные травмы мачете. Всего месяц спустя погиб 27-летний Аясикур Рахман. Нападавшими вооруженными ножами и тесаком оказались студенты медреса. В мае был убит еще один борец с религиозными предрассудками – 32-летний писатель Ананта Биджой Дас. На него напали 4 неизвестных в масках и зарубили мачете. И, наконец, в начале августа было совершено новое резонансное убийство. Неизвестные расправились с 40-летним Нилой Чатерджи Нилом, сторонником светской модели устройства государства. Согласно докладу Международного гуманистического и этического союза, в Афганистане, Иране, Мальдивах, Мавритании, Пакистане, Саудовской Аравии и Судане атеисты могут быть приговорены к смертной казни за свои убеждения, хотя это и противоречит всеобщей декларации прав человека ООН. На последнюю, впрочем, мусульмане плевать хотели, ведь у них есть свод божественных правил, которые, как они считают, выше любых светских законов. В 2013 году в Саудовской Аравии был принят закон, запрещающий пропаганду атеизма. Можно подумать, что до этого кому-то пришло бы в голову рассказывать саудовцам об отсутствии Бога. Президент Турции Реджеп Эрдоган ставит знак равенства между атеизмом и терроризмом, очевидно полагая, что 11 сентября 2001 года именно безбожники с криками «Слава Ричарду Докинзу!» направили самолеты на башни-близнецы Всемирного торгового центра. А премьер-министр Малайзии Наджиб Разак и вовсе называет гуманизм, атеизм и либерализм отклонением от нормы, видимо считая само собой разумеющимся обряд Девадаси в Южной Индии, когда девочка после ритуальной свадьбы с вымышленным божеством становится проституткой для членов высшей касты, против которого выступают именно отклонившиеся от нормы атеисты.
Атеист — это вообще, это животное больной, надо лечить.
Иногда неверующими все же предпринимаются скромные попытки противостоять притеснениям со стороны религиозных фанатиков. Так, в 2014 году атеисты Ирака потребовали от властей правового и социального признания своего существования и гарантий свободы вероисповедания. Для любого здравомыслящего человека ответ на вопрос, кто является более гуманным – атеист, знающий цену жизни, или верующий, готовый пренебречь земным существованием ради вымышленного божества и точно таких же выдуманных райских садов, вполне очевиден. Непонятным остается лишь то, как скоро к такому же выводу придут те, кто сегодня верит в глубочайшую религиозную мораль и нравственность.
Это волна местного радио.
Вокруг ни души, только рельсы усталые стонут.
Только месяц за мною вдогонку бежит
мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке.
ночи темные с тобой гуляли запросто. Туда, где город маленький, звездными колоколенями. Туда, где солнце прячется, туда, где ива некрасиво клонится. Словно добрая сестричка, ты со мною электричка. Ко мне домой, ой-ой-ой, в долгопрудный город мой. Словно добрая сестричка, ты скрипишься по привычке. Но теперь ты не москвичка, а поезд пригородной. Дымок от папиросочки уносит ветром в тамбуре. Мелькают семафорчики и столбики разнофонарные. А за окном проносятся мои года шикарные. Словно добрая сестричка, ты со мною электричка. Спешишь ко мне домой, ой-ой-ой, в долгопрудный город мой. Словно добрая сестричка, ты скрипишься по привычке. Но теперь ты не москвичка, а поезд пригородной. Красиво клонится, словно добрая сестричка, ты со мною электричка, ты спешишь ко мне домой, ой-ой-ой, в долгопрудный город мой. Словно добрая сестричка, ты скрипишься по привычке, но теперь ты не москвичка, а поезд пригородной. Словно добрая сестричка, ты со мною электричка. Ты спешишь ко мне домой, ой-ой-ой, в долгопрудный город мой. Словно добрая сестричка, ты скрипишься по привычке. Но теперь ты не москвичка, а поезд пригородной. А поезд пригородной, долгопрудный город мой.
Взял и уехал, не подождав и дня, не попрощав. Хотя бы слово, хотя бы взгляд, но только рельсы звенят, звенят. Чуть слышно рельсы звенят, звенят. Уехал рано утром, где-то горбится в дороге одиноко. Уехал, как же глупо, как же глупо это и жестоко. Что с нами было до этого? черемух, еще весь белый лес, а скорый поезд растаял и исчез. Но также рельсы звенят, звенят, как будто голос зовет меня, далекий голос зовет, зовет меня.
стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года? Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава, на злобу неответная, на доброту приветная, перед людьми и совестью права, перед людьми и совестью права. Колесики все крутятся, сплетает нитка кружева, душа полна весеннего огня, а годы, как метелица, все сединою стелится, зовут плясать, да только не меня. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла. Что было, не забудется, что будет, то и сбудется. Да и весна уж минула давно, так как же это вышло-то, что все шелками вышито, судьбы моей простое полотно, судьбы моей простое полотно. Гляди, идет обычная девчоночка фабричная, среди подруг скромна не по годам, а подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал, откроешь клад, какого не видал. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года?
Соловьиною далеко отсюда убегу и скроюсь, и навеки сгину я. И помчатся звезды мне навстречу, звезды и туманы белые. А сюда, конечно, я приехал поздно, что теперь поделаешь? Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи весь белый лес, гроздья пенные и соловьи, и откровенные глаза твои. И покатит к югу скорый поезд, к югу по пути привычному. В нем вчера приехал я на свадьбу к другу, другу закадычному. Но глаза лишь глянул я, невесте глянул, и среди безмолвия прямо надо мною гром вдруг в небе грянул, и сверкнула молния. Уеду срочно я из этих мест, где от черемухи весь белый лес, где гроздья пенные и соловьи, и откровенно. Самый поезд ночью соловьиною. Есть пески на свете и снега по пояс, и дороги длинные. И молчать угрюмо буду я угрюмо, и вздыхать, и мучиться. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится. Кто бы мог подумать, что все так получится.
Дорога-то южная, Байкал
дорога железная, как ниточка тянется, а то, что построено, все людям останется. Дорога железная, как ниточка тянется, а то, что построено, все людям останется. Мы в землю морозную грызались лопатами и грелись от холода кострами лохматыми. Дорога железная, как ниточка тянется, кто слабый не выдержит, кто сильный останется. Дорога железная, как ниточка тянется, кто слабый не выдержит, кто сильный останется. Над сопками рыжими туманы качаются, тайги одиночества за нами кончается. Дорога железная, как ниточка тянется, а сердце горячее горячим останется. Дорога железная, как ниточка тянется, а сердце горячее горячим останется. Дорога железная, как ниточка тянется, а сердце горячее горячим останется. Дорога железная, как ниточка тянется, а сердце горячее горячим останется. А сердце горячее горячим останется. А сердце горячее горячим останется.
Thank you. судьба моя, мечта моя, далекие пути, да вечное движение, да ветра впереди. Глаза пристанционные, зеленые сверкнут, до отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути, не ошибись, выбирая пути. За окнами, вагонами гитары говорят, как будто вся страна моя, строительный отряд. Друзья мои надежные, с дороги не свернут, до отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути, не ошибись, выбирая пути. И пусть уже распахнута космическая даль, идет, грядет великая земная магистраль. Проложен за Байкалом и невиданный маршрут, до отправления поезда осталось 5 минут. Старый мотив железных дорог, вечная молодость рельсовых строк. Кажется, будто вся жизнь впереди. Не ошибись, выбирая пути, не ошибись, выбирая пути. Выбирая пути, не ошибись, выбирая пути.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ.